Итак, друзья, сегодня у нас 27 ноября 2010 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Это у нас лекция Международного открытого йога-университета. Тема лекции «Родовая йога». Находимся мы в городе Москве, возле метро Новослободская, в культурном центре просветления. Вся информация на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Значит, все архивы можете купить, приобрести там и так далее в нашем магазине shop.openyoga.ru. И такой будет эпиграф сегодняшней лекции. Это известное латинское выражение «Si vis pacem, para bellum». Или по-другому: «Хочешь мира, готовься к войне». У нас сегодня очень нелегкая тема начинается в рамках родовой йоги, очень неоднозначная. Она во многом связана с упомянутой мною на прошлой лекции про йогой в аспекте каких-то конкретных практик, которые позволяют обезопасить свою духовную жизнь в свете всего вот этого знания родовой йоги. Итак, давайте мы вспомним некие отправные точки. Тела людей совершенны, различия людей по расовому, национальному, религиозному, либо какому еще признаку, по сути дела, чушь. Но с другой стороны, души, которые селятся в этих совершенных телах, доставшихся от предков, от учителей йоги, находятся на разной стадии духовного развития. И зачастую бывает так, что в теле человека рождается душа с таким толстым слоем неведения, что по своим поступкам такой человек мало чем отличается от животного. Но это еще не самый плохой вариант. Самый плохой вариант: такой человек по своей способности причинять зло, сеять вокруг себя раздоры, смерть и всякий негатив в несоизмеримо большей степени превосходит любое животное. И, собственно говоря, напомню вам эту известную градацию, что люди делятся по степени самоосознанности на пашу, вира и дивья. Или согласно понятиям гун, люди с преобладающим тамасом, с преобладающим раджасом и с преобладающей сатвой. Напомню вам, что человек, находящийся на состоянии пашу или с гуной тамаса, он, собственно, еще не совсем, так сказать, далекий, может быть, в интеллектуальном плане, и поэтому зачастую проявляет самые добрые, хорошие качества. И если даже какие-то моменты негатива он и проявляет в своей жизни, то они целиком и полностью похожи на моменты негатива, которые проявляет животное. Он может в гневе кого-то убить, там, не подумав, что-то сказать, что-то у кого-то украсть, там, как-то там сплетничать там, и так далее и тому подобное. Но вынашивать долгосрочные, коварные планы такой человек не может. В то же время человек в состоянии, так сказать, с преобладающим раджасом, это человек, у которого уже достаточно развит разум и достаточно усилена активность. И вот эту активность такой человек может направлять в двух прямо противоположных векторах. Либо использовать эту инициативу для изменения своей жизни к лучшему, жизни человека, вокруг к лучшему для стремления к духовности, либо наоборот, для проявления самых мрачных черт эгоизма, для, значит, вот, порабощения других, для причинения вреда другим. То есть в своей положительной, в своем положительном векторе это высочайшие йоги и йогини, стремящиеся к духовности. Но если тот же самый вектор, который мы наблюдаем у йогов и йогинь, направлен в отрицательную сторону, мы имеем самый страшный криминал, мы имеем самых ужасных таких, значит, отцов мафии, самых таких продажных политиков. То есть, вот людей, которые делают зло уже не инстинктивно, как человек, находящийся в состоянии пашу, а продуманно. То есть у этого человека очень хорошо развит уже разум, инициатива, но направляется это все во вред окружающим. Еще раз, негативные черты человека в состоянии пашу, они как у животного. Он бы, может быть, и рад бы продумать схему, чтобы что-то там сложно украсть или приватизировать. Да вот беда, мозгов не хватает. То есть не может он вовремя оказаться там при каком-то, значит, в каком-то месте, в какое-то время, где делят этот или распиливают этот кусок, да? А вот у человека в состоянии вира нет, как раз все в порядке с мозгами, и он оказывается в нужное место, в нужном времени. Более того, он знает, как манипулировать другими людьми, находящимися как в состоянии пашу, так и стремящимися, значит, как-то проявить свои способности вира. И, так сказать, задает правила игры негативные, сколачивает вокруг себя банду, мафию и держит всех под каблуком своим. То есть это такие, как правило, мозговые центры всего криминала. Иногда они выглядят очень респектабельно, не опускаются до того, чтобы самолично кого-то убивать или грабить. Но под их началом многочисленные исполнители, как правило, из среды пашу, вот перепрограммированные, так сказать, на вот это творение зла, такие боевые бригады, которые за него будут убивать, насиловать, там, грабить там, и так далее и тому подобное. То есть держать всех в страхе, в подчинении. Наконец, вы помните, что есть люди в состоянии дивья, которым даже одна мысль о насилии, о убийстве, о воровстве, там, о причинении вреда, она им противна. Они даже об этом думать не могут. Не то, чтобы уже как-то применять в дело, или тем более, ну, как бы сколачивать вокруг себя какие-то такие криминальные организации. Вот, то есть, люди могут быть на разной степени самоосознанности, с разными качествами, и все это, как мы помним, позволяет сделать очень выгодную такую структуру, называемую государством, где каждый дополняет друг друга, но только лишь в одном случае, что пашу направлен в сторону вира, а вира не развращают криминалом пашу и сами стремятся к сатве или к диве. Более того, уважают дивья или людей, находящихся в состоянии сатвы. И все вместе создает то, что мы можем назвать таким устойчивым родом, этносом, страной. Всякие души нужны. Для всех есть место в общей этой картине совместного стремления к свободе. Но вот если по какой-то причине вот возникает такой, в связи с теми или иными потрясениями, возникает такой вот момент, когда вира перестает, или люди вот такие активные, перестают прислушиваться к чему-то духовному и полностью начинают полагаться на свой разум, забывая о том, что разум это всего лишь инструмент, то они становятся очень умными, но бездуховными. Они ни во что не верят, ни в какие высшие идеалы, и склонны полагаться только лишь на свою силу и на такое тупое понятие власти через несвободу других, друзья. И вот мы как раз и имеем разного рода мафиозные структуры, разного рода какие-то такие непонятные проявления, да? Дело еще это все может осложняться следующим фактором, о котором мы говорили на предыдущей лекции. Если страна или народ ослаблен, скажем, войной, эпидемией, неурожаем, какими-то другими климатическими или стихийными бедствиями, то лучшие, так сказать, умы или лучшие вот эти потоки чистой энергии сознания Дивиан направлены на то, чтобы спасти как можно больше членов рода, сообщества. И невольно возникает некий вакуум власти, которым тут же начинают еще вот эти люди с неокрепшей духовностью в состоянии вира пользоваться в плане захвата власти под себя. И как следствие, еще раз, мы имеем этих вот локальных бандитов, локальные группировки, которые, собственно говоря, с одной стороны противостоят всему, скажем, обществу, государству в целом, но с другой стороны государство настолько бывает, как правило, ослаблено, что не в состоянии заняться ничем, даже этими бандитами. И происходит некая триггерная реакция, начинается такой процесс романтизации криминала, когда, значит, откровенные уголовники начинают воспеваться как какие-то там Робин Гуды, герои. Вот. И под их началом начинают проявляться какие-то более, так сказать, тупые люди. И все это создает кармическую предрасположенность, чтобы в этом социуме начинали рождаться соответствующие души. На очень низком уровне, во-первых. Во-вторых, с тягой, уже к заведомой тягой каким-то преступлениям. И мы, как правило, видим всплески каких-то насильников, каких-то маньяков, убийц, каких-то просто безбашенной какой-то публики молодежи, которая всех подряд убивает просто так, насилует, там, грабит, издевается и так далее и тому подобное. И, конечно же, если рассмотреть в долгосрочной перспективе, бесконечно это продолжаться не может, и со временем все рухнет, вся страна рухнет, и все получат по заслугам, по полной программе. Но это будет самый плохой вариант. Его нельзя допускать ни в коем случае. Поэтому, безусловно, в среде йоги на вот эти случаи катаклизмов есть достаточно серьезный арсенал мер по предотвращению скатывания ситуации по негативному сценарию развития, когда та или иная страна становится таким, знаете, плацдармом, где бы размножались вот эти вот души, неокрепшие в состоянии апашу, под руководством этих душ, значит, с преобладающей гуной раджаса, склонны к криминалу, вот к такому, значит, к такому хаосу. В ведах это состояние развития общества, страны, безусловно, уже было известно. То есть и фактически характеризовалось как отсутствие закона Риты, когда какие-то силы пытаются развалить вот эту стройную, красивую схему взаимного существования разных душ, значит, с целью, ну, какой-то маленькой личной власти, не думая о долгосрочных перспективах. Ну вот действительно, если, скажем, вы возьмете, вот для примера, близкий, может быть, вам, вы с этим, может быть, каждый день сталкиваетесь, пример вот развала СССР. Был СССР, более или менее какой-то был порядок. Вдруг он развалился, то есть власти не стало. Начались какие-то там локальные конфликты, все потеряны, все не знают вообще, что происходит. Что вы начинаете наблюдать? Мгновенно криминал из всех щелей пополз и стал захватывать власть. Более того, не просто криминал, а это такая криминальная культура. На каждом углу вы слышите там криминальный шансон. Значит, такое впечатление, что все то ли сидели, то ли охраняли. Понимаете? Да? То есть всем эта тема знакома, родна и близка. Понимаете? Как, в какой, я помню, в начале 90-х ресторан не зайдешь, везде это сидит, это вся братва, и везде вот этот соответствующий, так сказать, репертуар. Почему? Потому что, ну, это на тот момент была наиболее жизнеспособная сила. Главари, безусловно, обладали состоянием раджаса. Ну, и они под себя начали перераспределять рычаги управления. Сперва робко, потом все смелее и смелее. Сперва, значит, эти все теневики вышли в, как он называется, в бизнес такой легальный, но еще с оглядкой. Значит, потом поняли, что оглядываться, собственно, не на кого. И можно покупать правоохранительные органы. Потом этого показалось мало. Они вообще в политику пошли, во власть. Потому что, ну, по законодательству всегда у политика есть некий иммунитет. В результате, я, честно говоря, до сих пор удивляюсь вот этому чуду, что, скажем, Россия еще жива. То есть все-таки какой-то запас прочности светлых духовных сил в ней был достаточно большой. Потому что я не открою вам секрет, сейчас куда ни копни, все повязаны друг на друга. То есть здесь даже нельзя иной раз очевидного какого-то криминального авторитета тупо застрелить. По той простой причине, что там целая схема. Он поддерживает этого, платит тому, значит, голосует за того. Все повязаны сверху донизу. Разве что только, может быть, самые-самые верхи остались не затронуты. А чуть средние и ниже среднего уровня, буквально, во всяком случае, все знают, что такое, значит, эти все стрелки, все знают, что такое откаты, все знают, что такое, вот это даже, знаете, вот этот вот сленг криминальный у всех на слуху. Вы возьмите среднестатистического бизнесмена, скажем, из Европы или из Америки. Он, во-первых, этого ничего не знает. Он просто не знает, он с этим никогда не сталкивается. А во-вторых, если, не дай бог, он засветится в связи хоть с какой-то криминальной схемой, он поставит крест на своем бизнесе. У нас наоборот, у нас как бы это даже считается определенным шиком, что у тебя есть крыша, что, значит, за твоей спиной такие реальные силы стоят. И самое, конечно, удивительное, что большая часть этих людей, даже вплетенных в эти криминальные схемы, они бы при других раскладах сами бы передушили весь этот криминал. Но вот беда. Вот такое положение иногда складывается, знаете, на рубеже эпох, когда в открытую противостоять ты не можешь. Тебя просто убьют. Тупо. А в закрытую у тебя нет средств. Ну, не будешь же ты там, значит, превращаться в какого-то там неуловимого мстителя, значит, этого невидимого, да, человека-невидимку, отлавливать, значит, этот криминал и отстреливать. И еще раз говорю, что вот запас прочности у России достаточно большой. был, потому что еще, слава Богу, хоть какое-то здесь изображение порядка, во всяком случае, видимость есть. Но я хочу всех обрадовать. Дело в том, что такие ситуации в истории человечества были с известной периодичностью. И самое интересное, что этим ситуациям не одно, не то что столетие, а тысячелетие. То есть с такими ситуациями сталкивались еще не просто наши там прапраящуры, а еще Бог знает в каком колене. И самое раннее упоминание об этом мы находим в Атхарва-Веде. Самые ранние упоминания о вот каких-то страшных потрясениях, которые вызвали к рождению очень жесткие ответные меры. Когда ты впрямую не мог противостоять в открытую каким-то темным силам, захватившие власть, но все-таки у тебя оставались скрытые невидимые рычаги, чтобы до какой-то степени все-таки контролировать ситуацию. С привлечением всех тех, значит, техник, практик, которые рождались в результате самопознания. Знаете, что знание это сила, и на основе одних и тех же знаний о том, как устроен мир, как устроен человек, можно в значительной степени усилить духовное развитие человека, но также открывается совершенно широкий простор для самого разного способа, ну так если вещи своими именами называть, для изготовления оружия на все случаи жизни. Ну, подобно тому, как развитие химии сделало возможным изобретение мощных взрывчатых веществ, развитие физики привело к созданию ядерной бомбы. Вот точно так же и здесь. Занятие самопознанием, как побочный эффект, дает сверхспособности, а эти сверхспособности позволяют применять их в самых разных случаях жизни. Вот. Но вернемся мы еще, давайте мы несколько назад с самого начала. Итак, в моменты, когда наступают критические в духовном плане ситуации, когда все силы наиболее духовные народа, рода, этноса, страны направлены на то, чтобы просто хоть бы страна выжила, образуется естественным образом вакуум власти, который вот эти темные негативные силы моментально используют и создают такую субкультуру, привлекающую для рождения негативные души. Негативные души, которые по предыдущим жизням были уже какие-то маньяки-убийцы, какие-то там головорезы, или просто какие-то мафиози уже более умные. Это чрезвычайно опасно. Причем страдают будут все. Если сперва это как бы на уровне людей, которые, вот знаете, были встроены в систему, но частично выполняли положительную функцию для системы, а потом, когда власть исчезла, стали делать что-то отрицательное, то вот в этом поле отрицательного начинают рождаться души, которые вообще никогда ничего положительного не делали. Конечно же, достаточно давно мы преподаем йогу, и со многими людьми я разговариваю, вы просто не представляете, какая иногда бывает теневая сторона жизни. А иногда вы можете наблюдать самый страшный криминал фактически от детей, от каких-то подростков лет там от 12 до 18. Это самые страшные насильники, это самые страшные убийцы. Это люди, которые вот просто, ну, даже взрослый человек, взрослый криминал, иногда он, ну, как бы страшится их. Почему? Потому что как раз это и есть те души, которые родились вот в этих благоприятных негативных условиях. И они с самого раннего детства уже запрограммированы. Какие-то совершенно чудовищные случаи, когда эта группа малолеток может изнасиловать взрослую женщину. Понимаете? Или еще совершенно какие-то вещи, но не укладывающиеся даже в какое-то осмысление, и начинаешь спрашивать, а почему такое вообще могло быть? А ответ только лишь один. На каком-то моменте система дала сбой, и стали рождаться эти маньяки. Как правило, они в своем большинстве долго не живут, они вырастают там лет до 20, редко кто там до 25, и в своих уже совместных там перестрелках они друг друга в большей части уничтожают уже потом. Но когда это еще ребенок и отношение к нему, общество, власти, других людей, как к ребенку, а по сути дела это не ребенок, это оборотень, это не человек, значит, под маской ребенка, к такому обычный человек бывает не готов. И это, вы понимаете, если это совершеннолетний, вы в конце концов можете как-то и рассматривать его как совершеннолетнего, и в конце концов, там, значит, в какой-то критической ситуации просто проломить ему череп, да? То есть, если уж совсем, да, он себя ведет нагло. Но когда это со стороны детей, все, это, как бы обычный человек становится обезоружен против этого криминала. И это страшное явление на самом деле, оно фактически еще наблюдалось еще при советской власти. Понятно, что с развалом советской власти это всплеск. И если сейчас не переломить вот эту духовную атмосферу, то таких душ будет рождаться все больше и больше. И не знаешь, как с ними бороться. Вот. Но сразу забегая вперед, на самом деле древние ведические знания оставили нам и на этот случай кое-какие вполне конкретные методы борьбы. Так вот, получается, что если как бы проанализировать вообще ситуацию в целом, то это как в медицине. Чтобы не было вот таких ужасающих заболеваний, лучше всего профилактика. То есть лучше всего не допускать развития заболевания, чем его лечить. Если же вдруг заболевание из-за несоблюдения профилактики случается, то даются мягкие методы лечения. Если мягкие методы лечения не срабатывают, даются очень жесткие методы лечения, вплоть до хирургического вмешательства. То есть вот такая аналогия. То есть лучше всего это создать в обществе, в роду, в народе ситуацию нетерпимую для душ криминал. Они просто не будут рождаться, им будет неинтересно. Но если они уже начали рождаться, то, безусловно, надо попытаться их выявлять, создавать условия, чтобы они как бы развернули этот потенциал во благо общества. Благо общества. Но, еще раз, если ситуация совершенно запущена, и система, ну, фактически обречена, чтобы вообще развалиться, то применяются самые жесткие меры, вплоть до физической ликвидации. То есть, друзья, это одна из самых темных, значит, по восприятию сторон некоторых древних, значит, знаний, но вы должны понять, что родились эти все рекомендации со всем этим инструментарием не от хорошей жизни, а от того, что называется в йоге крайняя необходимость. Вы помните, что вся йога предельно гуманистичная. Если вас чему-то до сегодняшнего дня мог научить курс родовой йоги, так это только лишь одному, что это не просто добро, а сверхдобро, что ни одному йогу и йогине даже в страшном сне не приснится, что он кого-то там убивает или причиняет кому-то вред там, и так далее и тому подобное. То есть йог или йогиня будут до последнего, буквально до последнего пользоваться, так сказать, методами непричинения вреда и всячески сторониться какого бы то ни было насилия. Но еще раз, друзья, жизнь очень сложная вещь. Очень сложная кармическая предыстория может быть в том числе и у этих йогов и йогинь. И может случиться такая вещь, что придется прибегать к крайним мерам. Буквально к крайним мерам. Я к чему это все говорю, друзья? Вот с одной стороны, в йоге делается предельный акцент на гуманизме, это правильно. Люди дикие, люди нетерпеливые, люди там по пустякам готовы там друг другу черепа проламывать, хотя могут договориться или избежать конфликта. И йога всячески настаивает на том, что если вы по телевизору будете показывать вечно эти криминалы, вечно, значит, эти убийства и так далее, вы такую публику, вы создадите ментальное поле для того, чтобы криминал здесь уютно себя чувствовал в своей тарелке. Поэтому это надо предельно как бы контролировать, но контролировать с доброй такой, знаете, предельно гуманистичной стороны. Без навязывания, без перегибов, без запретов прямых, как это мы, скажем, видим в Советском Союзе. В Советском Союзе не было такой вакханалии, которую мы сейчас видим посредством массовой информации, потому что была тупая цензура. Там за меньшее, что называется, зарезали кинофильм, передачу. Вот. Йога же, она даже более такая мягкая, чем цензура. Но... Поверьте, в йоге чрезвычайно вменяемые люди. Чрезвычайно вменяемые люди. И есть ситуации, когда спасает только лишь грубая, иногда физическая, иногда ментальная, а иногда психическая сила. И это все происходит по той простой причине, что люди... населяющие тела, вернее, как души, населяющие тела людей, находятся на разной стадии самоосознанности. И, допустим, человек с доминирующим состоянием тамаса, пашу, он, если попадает в хорошую атмосферу, он даже не будет спрашивать, почему он должен вести себя хорошо и должен избегать плохого. То есть, как бы он неосмысленно по общим заповедям, по общим, значит, каким-то правилам, религиозным ли, политическим, социальным, каким угодно, он как бы встраивается и начинает как бы им подчиняться. Но если вдруг он пытается как бы свернуть с этого пути, то он понимает в первую очередь только грубую физическую силу. Если вы придете, знаете, к такому, знаете, разбушевавшемуся получеловеку-полуживотное и будете увещевать его, что вот в той заповеди так-то сказано. А вот знаешь, что в йоге есть принцип, значит, не причинение вреда ни одному живому существу. А он, мягко говоря, вас не послушает. Мягко говоря, да? А в более таком серьезном моменте вы можете еще и под раздачу попасть. То есть еще и вам достанется, чтобы вы на пути стали. Поэтому есть люди, которые понимают исключительно грубую физическую силу. По-хорошему, как говорится, такие люди не понимают. И до тех пор, пока за вашей спиной не будет... противовес им стоять именно грубая физическая сила, то доводы ваши, интеллектуальные, духовные, просто до них доходить не будут. Бесполезно говорить. Понимаете? Наконец, люди в состоянии с доминирующей гуной раджаса, это те, о которых мы говорили, основатели всяких банд, такой, знаете, криминал интеллектуальный. А это люди, безусловно, умные, с чрезвычайно отточенным разумом, но, как правило, совершенно не верящие в тонкие силы. То есть, они признают, опять-таки, только лишь грубую силу, но с небольшим таким добавлением. Они понимают, что как бы есть как бы грубая сила, это как последняя стадия, а перед этим есть какие-то способы выкручивания рук, более интеллектуальные: шантаж, подлог, компрометация там, или еще чего-то. Да? То есть это более такие утонченные какие-то такие схемы действия. И, соответственно, они также и признают только лишь две комбинации этих сил. То есть, когда против них же самих может быть направлен этот и шантаж, и подлог, или как там у них говорят, подстава, да? Вот. А на заднем плане стоит физическая сила, которая, как говорится, подкрепит вот эти вот противодействия на более тонком уровне. То есть, такие люди, опять же, они не верят ни в космическую справедливость, ни в закон кармы. Они верят либо в грубую физическую силу, плюс в свой извращенный интеллект, отрицающий тонкие какие-то состояния бытия. Им еще пока недоступно, знаете, как этой поговорки, да, что если за тобой нет правды, вся твоя сила эфемерна, она развалится. И опять же, если вы начнете с такими людьми общаться, то все ваши, так сказать, духовные призывы также начнут до них доходить, или они начнут серьезно к ним относиться, если за вами будет реальная, с их точки зрения, сила. То есть, если вы сами будете обладать силой, способной, ну, как бы, соперничать с силой в их понимании, и плюс еще нагрузка, что-то духовное, что они пока не понимают, только лишь в этом смысле они, может быть, задумаются, что да, действительно, есть что-то высшее, и не все так просто, как им кажется. Но если вы просто придете, значит, вот в состоянии, так сказать, ничего из себя не представляющим, и начнете их уму-разуму учить, они вас не будут воспринимать всерьез. Вы можете им цитировать там куски из всех духовных или религиозных учений, они не будут к вам относиться всерьез до тех пор, пока не почувствуют, что за вами есть какая-то реальная сила, способная, собственно, быть с ними на равных. То есть мы подходим вот к такому очень странному явлению в человеческой истории, как война. Ну, война — это когда в большей степени между разными странами. А здесь же этот фактор войны в области духовного самоосознания. И поэтому все учителя и учительницы йоги, еще раз хочу подчеркнуть, крайне вменяемые люди, прекрасно понимали и фактор войны. Но только лишь в отличие от просто таких, знаете, такой грубой военщины, они понимали, в чем истинный смысл любой войны. Истинный смысл любой войны – это преодоление неведения. Ни врага, ни подчинения, ни приобретения чего-то, ни насилия над кем-то. А истинный смысл войны – это победа над неведением. И поэтому, если вы это понимаете, если вы боретесь с неведением в рамках себя самого, в рамках окружающего мира, то, по сути дела, вы сможете стать профессиональным военным. Знаете, с большой буквы. Потому что еще очень долго человечество будет вынуждено нуждаться в услугах профессиональных военных. По той простой причине, что структура человечества неоднородна. Есть души Пашу, есть души вот эти в состоянии раджаса, криминала. И маленький-маленький процент в состоянии сатвы. И вот если вдруг система выйдет из-под контроля, надо эту будет систему очень быстро возвращать в хорошее состояние. И тогда потребуется то, что называется силовые ведомства в любой стране. для внутренних каких-то дел это, значит, милиция и полиция, для внешних это внешняя регулярная армия. Потому что если этого не будет, то, знаете, как сказал Наполеон, что если какой-то народ не хочет кормить свою армию, он скоро будет кормить чужую. Точно так же и здесь. Если этим не заниматься, то очень большой соблазн бывает у вот этих вот неискушенных в духовном плане душ захватить власть. Захватить вообще все на свете. Высшие они не верят. Они волеизъявили, что ее вообще нет. Они считают, что они знают, как устроен мир. Более того, считаться они будут только лишь в тот момент, если они столкнутся с фактором, которого они не понимают. Вот, поэтому вот этот момент, что если хочешь, чтобы тебя слушали, будь сильным, он на самом деле пропитывает йогу сверху донизу. Но только лишь в отличие от всех других представителей, люди с доминирующим состоянием сатвы, в позиции дивья, никогда не хвалятся своей силой, никогда ее не демонстрируют, никогда не применяют ее, знаете, так, чтобы это как бы сбило с толку неокрепшие души. Почему? Потому что как бы они всегда будут апеллировать к чему-то духовному, но на заднем плане невидимо всегда будет вполне реальная сила. Иногда физически реальная сила, иногда, еще раз, психически реальная сила, иногда ментально реальная сила. Только лишь в этом случае вы можете хоть как-то помочь этой ситуации. Наконец, есть более сложный теоретический вопрос о степени или правомочности применения тех или иных сил. Это дело аксиоматики йоги. В принципе, самая крайняя мера, которую вы можете применить, это изгнание из своей личной вселенной тех душ, которые фактически не принимают правила игры. А выражаться это может уже по-разному. Но это самая крайняя мера. И в физическом плане, мы об этом не раз говорили, она может быть осуществлена в самых разных формах, вплоть до физического уничтожения. Но еще раз и еще раз, друзья, ни одному йогу или йогине в страшном сне не приснится использовать эту силу действительно бескрайней на то необходимости. Значит, так вот, что же это такое? Что же это за фактор силы? Еще раз напомню, этот фактор силы известен. Наиболее самое древнее упоминание в нем, дошедшее до нас в Ведах. В более поздних моментах те или иные аспекты отражены в Упанишадах. Наконец, еще более поздних философских системах, так называемых даршанах. Наконец, очень красноречиво и с многочисленными подробностями этот фактор мы наблюдаем в тантрах. Вероятно, на момент формирования тантр и их использования также была очень критическая ситуация. И там мы встречаем эти практики, которые фактически применяют сверхспособности для того, чтобы души вот в состоянии еще бездуховности фактически не уничтожили всю культуру, не причинили вред окружающим, а в конечном итоге и не усугубили свою собственную карму. Теперь следующий момент, который вы также должны понять. Представим себе, что даже эти практики применяются. То существует еще один момент, о котором следует не забывать ни секунду. Эти практики также применяются с позиции предельного гуманизма. И для иллюстрации я приведу в достаточно вольном пересказе одну из достаточно широко известных легенд или мифов Индии. О том, как богиня Дурга, собственно, отличающаяся тем, что она постоянно воевала со всеми темными силами, сражалась с многочисленными демонами-ракшасами. Кто такие ракшасы? Очень странное такое определение, очень странное существо. Это какие-то совершенно бездуховные иногда люди, иногда звери, иногда полулюди, полузвери. Причем иногда, с одной стороны, даже обладающие какими-то сверхспособностями. Иногда просто физическими способностями или какой-то хитростью и обманом. Но, знаете, наиболее красивую вот такую аналогию из современных, с современными временами можно привести следующую. Ракшасы – это оборотни. Знаете, оборотни в погонах. То есть, когда ты не знаешь, с какой стороны ожидать удар. И вот богиня Дурга сражалась с этими темными силами, причем сражалась достаточно долго. Долго сражалась. Потом в решающей битве все-таки победила, уничтожила все эти темные силы. И другие небожители начали спрашивать Дургу: скажи, богиня, ты же ведь сама мать вселенной в ипостаси борьбы со всем темным. Ведь ты же могла просто волеизъявить, и все бы темные силы тут же бы упали замертво. Но ты очень долго с ними сражалась. Для чего? Значит, и был такой очень нетривиальный ответ. Она говорила: да, это темные силы, но это заблудшие души, или это высшие я, которые попали под действие иллюзии, которые погрязли в неведении и начали проявлять свои негативные качества. Но все равно высшее я любого живого существа совершенно высоко, светло, духовно. И вот тем фактом, что я долго с ними билась, и они мне, значит, сопротивлялись, но в конце концов я их все-таки всех поубивала, я дала им возможность в этой жизни искупить всю свою негативную карму, чтобы в следующей жизни эти высшие души я уже родились как великие святые, великие йоги или йогини, великие, значит, другие какие-то светлые личности. Вот. Поэтому спросите, друзья, чем в прошлой жизни себя занимались-то? А? Вот. Но это такая, как говорится, обычно такую маленькую добавку добавляют. Итак, даже самые мрачные практики – это сверхдоброта. Можно было бы просто убить, но негативная карма заставляла бы еще огромное несметное количество жизней рождаться эти существа в телах каких-то примитивных животных и всячески страдать еще несоизмеримое количество раз. То есть вот это тот фактор, который, как правило, от нас всегда ускользает, так как мы смотрим на ситуацию в рамках одной жизни. И нам кажется, ну убили, что может быть хуже? Нет, друзья, может быть еще хуже, да, чем смерть в одной жизни. Может быть череда жизней, где тебя убивают. А ты даже не можешь понять, что к чему и как, если негативную карму соответственное живое существо так породило. Итак, значит, вот этот смысл, друзья, гуманизм, сверхгуманизм. Но еще раз, этот сверхгуманизм, эти все самые добрые методы, которые должны применяться, они будут восприняты только лишь, если вы представляете из себя реальную силу. Физическую еще раз, психическую, ментальную, какую угодно. Иначе, друзья, вы превращаетесь в болтунов, которые как попугаи произносят красивые слова о духовности, о каких-то еще вещах, но сами из себя в этой жизни ничегошеньки не представляют. И вот следует помнить об этом. И следует пользоваться любой возможностью, чтобы стать сильнее. Хотя бы для того, чтобы ваши слова о духовности действительно воспринимались как что-то серьезное. А поэтому следует заниматься йогой, следует заниматься самопознанием, следует переоткрывать многочисленные тайны, многочисленные способности, которые заложены в каждого из вас. Поэтому личная практика каждого из вас, о которой никто не знает, никто не видит, никто не может контролировать, и никто ничего про нее не может сказать, эта вещь в вашем личном духовном плане абсолютно необходима. Теперь идем дальше мы. Итак, ситуация, когда, допустим, вы столкнулись с явным нарушением закона рита, скажем, с явным криминалом, и идете в отделение милиции, дабы, так сказать, в этом отделении милиции правоохранительные органы выполняли свой долг, свою дхарму. А в результате выясняется, что в этом отделении милиции работает то кум, то брат, то сват тех криминальных сил, на которые вы замахнулись. Более того, вам настоятельно рекомендуют не высовываться. Значит, вы, понятно, достаточно смелый человек, идете в какие-то там судебные, другие контролирующие органы какой-то там, скажем, местной власти. И вдруг выясняется, что там члены одной и той же компании. В общем-то, собственно, они всем кублом-то и здесь и живут. А вы начинаете идти на самый верх. А на самом верху не до вас. Почему? Потому что там, скажем, в стране продовольствие осталось на 3 дня, там, или экономический кризис сейчас все обвалит, или цена на нефть упадет, или еще что-нибудь случится. Тут просто, знаете, революционная ситуация, просто не до вот этих мелочей. А вы начинаете, значит, писать в этот самый, куда там, в Совет Европы или там в этот самый, по правам человека, значит, в Генеральную Ассамблею ООН, а в результате все это превращается в явно, так сказать, подтверждение антироссийской риторики, что вот, мол, где Россия, действительно страшное государство, ее надо разбомбить. Вот почему? Потому что там криминал, и вот люди жалуются, а власти ничего не делают. То есть, и вы, во-первых, вам никто ничем не помогает. В лучшем случае приезжает какой-нибудь журналист иностранного средства массовой информации, берет у вас интервью, а потом, знаете, в этом, как у Высоцкого, в этом, в инфракрасном свете, значит, там это все публикует, какой здесь ужас, кошмар. То есть, и вы понимаете, что вам реально не помогли, вы стали еще какой-то игрушкой в каких-то более хитрых планах, о которых вы даже и не догадываетесь. И все, а выйти на улицу страшно. И понимаете, фактор еще в чем? Что если вы знаете действительно реального своего врага, ну вы можете, конечно, ему объявить вендетту по-корсикански, вот, да, и вы, как это, знаете, на Руси было, вызвать его на этот самый честный поединок. Помните это про этого купца, как его, Калашникова, да? и в честной схватке, значит, либо проломить его череп, ну или как-нибудь, что-нибудь в этом роде, что-нибудь сделать, доходчивое, да, то есть я постоянно применяю проломить череп, чтобы вы понимали, что вот иногда вот только так. Ну вот беда, а вы эту силу не чувствуете, вы не знаете источник этой силы, она в тумане, она в темноте. Это знаете, как такие вурдалаки, которые выходят ночью из леса, убивают и уходят в лес, и их не поймать. И вот вы оказываетесь в явно проигрышном положении. Вас никто не защищает. Вы фактически один на один с темными силами. И это крах цивилизации. И что у вас остается? Остается только лишь один метод. Тот, о котором вы, так сказать, можете узнать в древнем ведическом знании, это воспользоваться именно на этот случай целым серьезным арсеналом практик, которые предполагают определенные йоговские техники, заточенные на, как бы, на то, чтобы у вас авансом открылись некоторые сверхспособности, которые у вас и так открылись бы, если бы вы долго занимались йогой, но вот беда, вы столкнулись с этим негативом раньше, чем вы успели до известной степени как бы интуитивно овладеть этими силами. То есть как бы вы можете никогда не изобретать механику и не в состоянии расчертить, значит, чертеж и изготовить автомат Калашникова. Вот. Но, к счастью, уже этот автомат до вас добрые люди придумали, расчертили, более того, отштамповали, и он лежит в нужном месте, готовый к использованию. И вот когда возникает фактор явного неравновесия сил, вот тогда, безусловно, возникает фактор применения этих практик. Если же есть хоть малейшая возможность, что называется, эти темные силы победить на ихнем же поле, ихним же оружием, то есть вы столкнулись с криминалом, значит, и правоохранительные органы, как только об этом узнали, знаете, как это в Америке, смотришь там фильм, все, программа защиты свидетелей, днем и ночью ФБР, значит, за вами следит, вы там сменили фамилию, вам сделали пластическую операцию, и вы только ждете, когда вы на суде предстанете и дадите показания против мафиози, и его на электрический стул посадят. Не вы посадите, государство посадит, да, ну или пожизненное ему заключение дадут. Вот, вот лучше всего бороться именно такими методами. Почему? Это будет доходчивый метод для злых сил. То есть их победили на понятном же поле, что государство не намерено с ними нянчиться, а правоохранительные органы как представители государства. Вот, это в идеале. В идеале вообще лучше не прибегать к этим методам. Никогда. А вот если же ситуация, о которой мы перед этим говорили, то ну, куда деваться? А ведь, может быть, это ваша дхарма не допускать криминал. Ведь, в конце концов, все, с чем вы сталкиваетесь в этом мире, это отражение вас же самих. То есть, может быть, вы когда-то попустительствовали на самом высоком уровне каким-то процессом, а теперь пожинаете плоды. То есть, и вот всегда надо себя спросить, является ли моей дхармой пускать в ход эти силы? Если же это не ваша дхарма, так и не лезьте. То есть, еще раз, это крайняя необходимость. Так вот, если вы столкнулись с темной невидимой силой, которая явно, ну как бы в более выгодном положении, чем вы, а все по швам трещит, то вы имеете право воспользоваться этими практиками. Поэтому в многочисленных там тантрических трактатах и сказано, что в моменты, когда что-то угрожает вашему потомству, вы не можете терпеть, чтобы банда полуподростков, полунелюдей насиловали вашего ребенка. Вы этого не можете допускать, просто тупо не можете. Вы не можете допускать, чтобы какой-то там криминал, значит, захватил все там рычаги управления, политики и так далее. То есть почему? Да потому что завтра же вас же самого застрелят. Или ваших детей наркоторговцы посадят на какую-нибудь дрянь. То есть в моменты войн, эпидемий, в моменты, когда угрожают какие-то стихийные бедствия и так далее, вот, предписывается применять эти практики. В тантрах они называются шаткарма. То есть аналогия следующая. Вот представьте, что называется враг под Москвой. Все драпанули, и по улицам ходят мародеры. Грабят, убивают, пьянствуют. На этот случай обычные законы на время военных действий отменяются, и все живут по законам военного времени. То есть идет патруль, раз насильник, вывели в этот самый в подворотню, и там же его и расстреляли. То есть бывают моменты, когда попустительство даже в самом маленьком создаст такую ментальную вольницу, волну для всего криминала. Если они все выпрыгнут, а власти нет, они просто опрокинут государство. И вот в эти моменты оправданы иногда самые свирепые, друзья, вещи, которые в страшном сне не приснились бы в мирной жизни. То же самое иногда вводят комендантский час. Вот пока все светло, все нормально. Но вот, значит, как только все стемнело, нечего выходить на улицу. Вышел на улицу, а тебя застрелили. Почему? Потому что никто не знает, то ли ты, значит, этот, маньяк-насильник, то ли просто у тебя мозгов нет, чтобы не показываться там, где не надо. То есть, бывают для, в экстренных случаях экстренные меры. И они прописаны, друзья, в древнем знании. Потому что если схлопнется род, если схлопнется народ, страна, то это будет такая ужасающая трагедия. И если ваши обязанности, ваша дхарма, как там, я не знаю, президента, там, премьер-министра, начальника уголовного розыска, там, я не знаю, кого, охранника в магазине, да, там, или еще кого-то, не допускать это, а вы попустительствовали из-за, может быть, самых гуманных соображений о первом принципе йоги, то вы в результате породите такую негативную карму, что лучше бы вообще не знали об этом первом принципе йоги, так как вы его все равно понимали неправильно. То есть вы должны спросить, в чем моя дхарма? И если ваша дхарма защищать мир от темных сил, защищайте. Теперь дальше мы идем. Итак, впервые мы сталкиваемся в Атхарва-веде с огромным количеством вполне конкретных методов борьбы с темными силами. Правда, там уже потом втихаря пошли и самые разные варианты конфликтов, в том числе и какие-то там, знаете, бытовые какие-то там выяснения отношений с привлечением магии. Именно по этой причине до сих пор во многих ортодоксальных кругах считается, что Атхарва-веда не является ведой, а является так называемой уповедой или подчиненной второстепенной, третьестепенной ведой. А так как из Атхарва-веды проистекает в том числе и аюрведа, знаменитая сейчас печально на Западе по количеству мракобесия, да, то уж она и тем более является уповедой. Но с другой стороны, это тоже я считаю крайность по той простой причине, что вероятно Атхарва-веда это серьезный отголосок вот этих катаклизмов, когда нужно было применять самые решительные действия. Самые решительные действия. И как, собственно, логика о чем нам говорит? Как применялось это все? Древнее ведическое знание, оно... Ну, как бы, оно фактически этим не занималось. Там больше были какие-то, ну, такие более простые ситуации в плане, там, победы над врагами, так, знаете, в честной, там, или относительно честной битве, да, или там какие-то отголоски высшего знания, или там приумножение богатства. Ну и опять же, основная тема это было привлечение нужных душ в качестве потомства. А вот Адхарва Веда уже начинает работать с более такими, знаете, повседневной жизнью обычных людей той эпохи. И поэтому сейчас, скажем, для антропологов очень интересно анализировать с психологической точки зрения Адхарва Веду, потому что все практики, которые там сохранились, это, ну, как бы отражение тех проблем, с которыми сталкивались тогда люди. То есть вот можно косвенно узнать, как они тогда жили. Вот, кстати сказать, там впервые в огромном количестве появляется идея змей в тех или иных ритуалах. А вот в более ранних ведах вы там практически этого не найдете, потому что они формировались еще задолго до того, как арии вторглись в Индию, где полным-полно, как вы помните, змей. Да, так вот, самые разные есть там методы, правда, они сейчас, когда начинаешь их читать и анализировать с позиции перевода современного человека, они больше похожи на какие-то такие сказания и на что-то такое. Что там случилось что-то? Вот, да, они больше похожи на, знаете как, сборники каких-то магических заклинаний, вот так. Но на самом деле это все гораздо было серьезнее. И то есть вот тот импульс, который заставлял срабатывать эти практики, он очень глубинный. И там мы, скажем, читаем. Вот, скажем, Адхарва Веда, мандала 6, 104 мантра. Против врагов, чтобы связать их. Или там, скажем, Адхарва Веда, мандала 6, 52 мантра, против невидимых врагов. Вот ситуация, да, вы их не видите, вы не знаете, откуда опасность. Вот, значит, Адхарва Веда, 4 мандала, значит, мантра 20, на обнаружение колдунов. Ну, читай, скрытый криминал и маньяки. Вот. То есть язык Адхарва Веды более примитивен, чем ранних вед. Вообще все более примитивное. То есть Адхарва Веда это когда взяли действующее начало сил и сделали под них, знаете, ну, инструмент для решения каких-то конкретных задач. Знаете, вот можно сравнить это со следующей аналогией. Вот если у вас есть дома розетка, где напряжение электрической сети есть, то вы можете подключить к этой розетке самые разные приборы. Телевизор, там, стиральную машинку, пылесос. Но нужен источник силы. И поэтому вот эти мантры Адхарва Веды в большей степени, как уже некие такие приборы, которые, если подключить к нужному источнику энергии, будут работать в узко заточенном направлении. То есть, если вы методом самопознания йоги достигли источника этой силы, то вы можете заточить использование этого источника силы по узкому назначению. Наконец, в более поздних тантрах, или даже еще чуть раньше, мы встречаемся с упоминанием многочисленных ситх или совершенств, приобретаемых занятия йогой в том числе. Например, такая сверхспособность, как кармана, входить в чужое тело. Ну вот, чтобы вы поняли аналогию. Знаете, иногда в дождь идет влюбленная пара, и у них одна куртка на двоих. У одного одна рука торчит, другая они вместе, да? А вот, но это в таком позитивном смысле вы как бы начинаете свой принцип праны переносить в другое тело и начинаете, есть у вас возможность функционировать через другое тело. В сексуальных тантрических практиках, друзья, это неограниченная возможность для всякого рода ваших, значит, любовных утех с вашей там мужем или женой. Это взаимодействие на тонком уровне, на порядок сильнее. Вот. Но и обратная сторона этого всего, вы можете точно так же входить в тела других людей и полностью переключать управление на себя. Вот. Скажем, или, допустим, такая способность, как манапарьяя, чтение мыслей. Вы, в принципе, знаете ментальное поле. Вы знаете, что ожидать? Вот этот умник только там задумывает чего-то, а у вас уже хоп на поверхности вашего разума отпечаток или как бы такая отблеск этой мыслеформы пробежала, и вы, в принципе, знаете, что там вообще такое, то есть кто там о чем думает. Да. Но это вот, еще раз, эти сверхспособности, они, кстати говоря, описаны в йога-сутрах, Патанджали, в других текстах. Еще раз, еще более поздних тантрических текстах мы сталкиваемся с шат-кармой. Ну, а также другими этими практиками. Например, вашикарана, контроль сознания другого. Что такое сознание? Высшее я другого смотрит на поверхность разума. И, собственно, он знает, что происходит, только лишь по отпечатку этого разума. Если вы подсовываете чужую, другую картинку, он видит то, что вы подсунули. Знаете, аналогия такая. Вот идет камера слежения, наблюдения, висит, да? Показывает вам какую-то картинку. А вы берете перед ней фотографию, поставили чего-то другого. А сами там ходите, бродите, а человек за монитором, охранник, да нет, все в порядке, никто не ходит, не бродит. Стамбхана есть такая вот сверхспособность, практика, обездвиживание. То есть иногда мы вот упомянули, что вот такой момент, как там физическая ликвидация на расстоянии, друзья, это крайний случай. Иногда достаточно обездвижить. Все. Он не наломает дров, он не сделает ни окружающим этот криминал хуже, ни свою карму не утяжелит. Устадана, разрушение на расстоянии. Учатана, это, например, изгнание. Ну, завелся у вас поблизости что-то, какие-то темные силы. Вы живете в своей там деревне, живете, радуетесь, да, а тут вот какой-то там криминал гнездо свил. И можно, конечно же, прийти и попросить их. Так они же не хотят уходить. Вот. А можно сделать так, что сами убегут. Вы даже и слов не будете говорить. Ну, конечно же, самое иногда бывает широко распространяемое, и вот это, пожалуй, из всего арсенала, самая часто применяемая практика вот такого вот уровня, как шантикарана. Она наиболее близка к первому принципу йоги, поэтому, как мы говорили, в лечении пользуются наиболее легкими методами. Это практика успокоения. Вот раз где-то вот эти вот начинают, значит, волны, начинают эти ментальные какие-то ситуации раскачивать обстановку, да, еще чуть-чуть и кровь польется. А есть практика, которая, знаете, внушает спокойствие. То есть вдруг темная сила решила подебоширить, а вдруг ей расхотелось. Просто расхотелось все. Пришел, значит, это в бар в ночной, там, значит, устроить драку, значит, и поножовщину. Пришел, что-то все какие-то постные, знаете, сидят, не хочу устраивать. Пойду я отсюда, здесь неинтересно. Да, может, в другом баре там. Кто... Махана есть такая сверхпрактика. Очаровывание, это в плане, знаете, такого даже ближе к понятию гипнотического воздействия. Ну и, наконец, самая, конечно, крайняя мера – это марана, убийство на расстоянии. Друзья, вот я еще раз, я вот у вас, как у людей, изучающих йогу, должно сейчас внутри что-то сжаться и встрепенуться, потому что если вы хоть что-то правильно поняли из этого курса родовой йоги или вообще из йоги вообще, то есть вот даже, даже вот эти слова с моих уст, убийство кого-то на расстоянии, должны сейчас у вас немножко такой, знаете, вот, как знаете, как если вас холодной водой бы облили, да? Вот. И если у вас это есть, знаете, вот, значит, вы готовы к слушанию того, что я вам говорю. Вот те, которые говорят, да, да, убийство на расстоянии, замечательно, завтра попробую. У меня там есть маньяк на примете, все думал, как его это самое, коррупционер в политике там или еще где-нибудь там в этот оборотень в погонах. Вот завтра буду марану на нем по полной программе практиковать, замечательно, супер. Вот знаете, значит, вы еще не понимаете, о чем здесь идет речь. Так вот, понятно, что есть некая иерархия, и крайний метод только лишь в крайних случаях. И следующая такая вот некая логика этого всего. А логика этого всего следующая заключается в том, что в жизни на самом деле, друзья, практически никто из вас не встретится с ситуациями, когда будут необходимы эти практики в крайних мерах. Ну, разве что только, может быть, в самой легкой форме вот эта практика по успокоению Шанти Карана, которая, ну и может, да нет, и все, пожалуй. Пожалуй, и все. Да, ну я, кстати, друзья, я не все практики, если там целый, знаете, там такой бы сборничек получился бы на самом деле. Да, так вот, теперь еще одна такая... Что-то я сбился. Да, так вот, в жизни вы практически не столкнетесь с ними. Вам они, в принципе, будут не нужны. А если вы будете просто заниматься йогой и генерировать те силовые структуры, которые все перечисленное мною, сделает без вас за вас. На самом деле все, что я перечислил, это не какие-то особые силы, приобретаемые с помощью йоги. Этим по умолчанию обладает каждый человек. Когда социум вместе, все это как бы сливается в единое принятие или неприятие. Это подобно иммунитету страны или общества. И все, что я говорил сейчас, и так происходит на бессознательном уровне в рамках той или иной страны. И если нет форс-мажорных обстоятельств, общество само уничтожает ненужные элементы. Но вот беда, когда общество крайне истощено, или вот как у нас в стране, жуткая совершенно ситуация, да, когда Советский Союз развалился и вакуум. Сейчас, друзья, не дай бог Америка развалится. А на самом деле очень неприятные симптомы к этому отслеживаются. И вот представьте, Америка развалится. Плохая Америка, страна в каких-то своих проявлениях. Что там греха таить? Но хоть какой-то порядок был. А что останется, когда они уйдут? И вот я боюсь, что кое-кому придется познакомиться с этими практиками, но, надеюсь, не в нашей стране. Вы не будете ими пользоваться, потому что у вас, как правило, не будет момента, где их применить. Я в это хочу искренне верить. Но если же ситуация будет складываться, что придется применять, тогда, во всяком случае, вы будете знать, где искать, что искать. И другая часть нашей лекции, как это работает. А мы, безусловно, в открытом йога-университете, это не наша задача, как-то, значит, готовить, вот, так сказать, специалистов по вышечисленным практикам. Наша задача в другом, не дать знанию погибнуть и готовить преподавателей йоги.
Все остальное занимаются другие люди в других местах, так или иначе причастные к йоге. Поэтому, Боже упаси, чтобы у вас создалось впечатление, что мы там как-то к этому, значит, что мы что-то знаем больше, чем другие. Мы ничего не знаем, мы ничего не умеем и делать ничего не можем, потому что не знаем. Почему? Я объясню. Потому что как только начинается эта тема, сразу же идут тысячи писем. Вот мой сосед пытается меня, значит, умертвить какими-то методами. Последняя надежда на вас. Напишите, значит, какую мантру там, еще чего-то. Мы бы, может быть, и рады помочь в решении проблемы с соседом вурдалаком, но вот это не наша специальность, понимаете, да? То есть, это, ну, как бы мы не можем же, там, скажем, бандитов ловить. Этим занимаются правоохранительные органы. Вот точно так же и в рамках йоги. Разные, что называется, люди, разные сообщества людей занимаются разными проблемами. И поэтому, если перед вами станет такая проблема, и вам потребуется конкретное решение, вот вы тогда будете сами искать других учителей йоги, у нас ли в стране, в Индии, еще где-нибудь, которые вас будут этому обучать конкретно. То есть дадут вам в руки автомат Калашникова. Мы же со своей стороны можем только лишь объяснить принципы действия и в первом приближении набросать чертежи, как это работает. Но изготовлением этого мы не занимаемся в принципе. Это не наша задача. Так вот, вещь заключается в том, что самая таинственная вещь, что если вы имеете в своем арсенале эти практики, или хотя бы знаете, где их взять, то иногда одного этого бывает достаточно, чтобы сдерживать другие темные силы, не применяя их. Это такая же ситуация, напомню вам предыдущую лекцию, как с ядерным оружием. Ядерное оружие было сделано, поддерживается, охраняется для одной цели, чтобы никогда его не применять. Вот точно так же и вот эти некоторые мрачные практики в йоге, они сделаны для одной цели, чтобы никогда не применять. Но только есть вот такая небольшая еще особенность в йоге, которую вы тоже должны понимать. Некоторые считают, что это блеф, потому что они не верят в тонкие силы. Так вот, эти практики можно не применять, и они будут оказывать реальное действие, только лишь в одном случае, если они не блеф. Еще раз, до тех пор, пока за вами не стоит реальная сила, все ваши слова – чепуха и болтовня. Вы сами не верите в то, что говорите, когда призываете других соблюдать первый принцип йоги там, и так далее. Вы сами не верите в это. Ваша задача быть сильным, чтобы эту силу не применять. Вам не надо будет никого кусать. Вам достаточно будет показать зубы, как сказал великий Рамакришна. Поэтому эти все практики, еще раз, были разработаны и, так сказать, осуществлены на предельно реальном, однозначном уровне своего действия, для того, чтобы был фактор, в том числе, и не применять эти практики. Когда у вас за спиной стоит грозная армия, даже если вы ее не применяете, к вашим словам прислушиваются.
Еще одна такая ремарка, чрезвычайно важная. Иногда, когда вы будете знакомиться, в том числе и с этими практиками, дошедшими из Индии, через многочисленные псевдотантрические школы, у нас здесь много также есть людей, заигрывающие с этими темами, якобы они что-то понимают, а вы должны очень четко разделять, что это в йоге вещи не блеф, а предельная реальность. Вы должны понимать, что эти вещи не имеют никакого отношения к многочисленным псевдоколдунам, псевдоэкстрасенсам, псевдояснослышащим, ясновидящим, проклинающим, благословляющим псевдо, значит, которым сейчас наполнено буквально все информационное пространство. Сейчас какую газету не открой, там какая-нибудь колдунья в 20-м поколении приворожит, отворожит, значит, деньги по результату и так далее и тому подобное. Да? То есть, знайте, что иногда внешне методы йоги, они чем-то начинают, особенно вот от Адхарва-веда, смахивать на вот эту вот магию, такую псевдомагию, тех мракобесных личностей, которые есть всегда. В нашей стране их полным-полно. Так вот, знаете, отличается вся эта публика от того, о чем мы сейчас сегодня с вами говорили на этой лекции, принципиально. В йоге это реальная сила. Еще раз, такая же, как атомная бомба, как автомат Калашникова. Это то, с чем приходится считаться. В большинстве случаев этих всех псевдоэкстрасенсов, псевдоколдунов, это все блеф. Или в лучшем случае это какие-то уникумы, которые так или иначе переоткрыли какие-то малюсенькие кусочки знания, связанные со сверхспособностями, и пытаются ими торговать. То есть они за это берут либо деньги, а если даже они с вас деньги не берут, они хотят популярности или фактор сознания, который очень легко также превращается в деньги. В йоге, значит, во-первых, никогда никакими мрачными практиками без крайней необходимости никто не пользуется. Во-вторых, знаете, это из другой категории, чтобы еще на этом деньги зарабатывать, или популярность, или известность, или славу, значит, какого-нибудь там псевдоколдуна-экстрасенса, убивающего на расстоянии там, или обездвиживающего. То есть, вы даже не узнаете о тех людях в области йоги, которые обладают этим знанием. Более того, если случится ситуация, чтобы применить это знание, и оно будет применено, вы даже не узнаете, откуда пришло этот импульс. И вот в связи с этим еще один такой момент. Друзья, иногда надо очень грамотно применять в том числе и эти практики. Я как-то ехал в поезде, со мной ехал один джентльмен, читавший какую-то желтую эзотерику, ну, бульварную прессу. Опять же про сверхспособности, про каких-то махатм, которые там, значит, всем руководят на планете. Что значит, вот они все, значит, ну, то есть по деятельности очень описывалась эта деятельность махатмы, как действительно такой большой клан мафиозный, который все держит. И надо отдать должное этому молодому человеку, он был человек неискушенный, неангажированный, но отличался здравым смыслом. Он начал в гневе изобличать. Но раз эти такие махатмы всемогущие, всезнающие, и все сильные, чего же они Гитлера-то во время войны-то нет, а ни того не убили? Ну, хлоп, и нет Гитлера, и нет проблемы, да? И в связи с этим, здесь этот разумный аргумент, очень разумный аргумент, почему что-то происходит иногда, а что-то не происходит. И здесь другой момент вмешивается. Это принцип невмешательства. В ту ситуацию, в которой не задействованы какие-то моменты, когда ваш долг вмешаться. Ну, к примеру, вот сейчас два сомалийских пирата сейчас дерутся за добычу. Ну, что может быть проще, как взять там их всех там, значит, на расстоянии перебить? А нельзя этого делать. Вы нарушите естественный ход
духовной эволюции этой страны. Если таким магическим образом выпадет фактор силы, то другие люди не поумнеют, что надо самим как-то, значит, справляться с проблемами. То есть, еще раз, это вот этот фактор крайнего, во-первых, применения, во-вторых, очень в узких задачах, когда вот вторгается фактор, который кроме как духовными способами не исправить. А такое бывает вообще очень-очень-очень-очень редко. Ну и теперь в отношении Гитлера. Я не знаю, друзья, знаете ли вы или нет, такую очень пикантную подробность, которую, ну, не так давно рассекретили. Оказывается, Иосиф Виссарионович Сталин со всем размахом, значит, этого самого НКВД организовал акцию по устранению Гитлера. Более того, даже называют, что известная актриса Ольга Чехова, приближенная Гитлеру, должна была как-то в этом участвовать. Чуть ли не сама его, значит, это самое, убить. И готово было буквально все. Но в самый последний момент сам Иосиф Виссарионович Сталин отменил свой приказ. Он сказал, Гитлера не то, чтобы не убивать, а следить, чтобы с него ни одна волосинка не упала. Потому что в ходе войны, если бы убили Гитлера, у немецкого народа в очередной раз создалось бы ощущение, что они проиграли случайно. Они тут же бы устраивали партизанские войны. Они бы боготворили Гитлера. Они бы устраивали сепаратные переговоры там с американцами, с англичанами. В результате фашизм не был бы раздавлен. То есть тут надо было до конца довести, чтобы, знаете, вот все действия этой трагедии для немецкого народа должны были быть отыграны. Что в самый такой момент, когда все немцы думали, что сейчас будет чудо-оружие у Гитлера, а Гитлер постоянно говорил, что у него какое-то там есть чудо-оружие, он взял и застрелился. И тогда все поняли, что, собственно говоря, это был пузырь большой под названием фашизм. И после, значит, захвата Берлина ни партизанской войны, никакой оппозиции даже не было. Почему? Потому что даже иногда, имея возможность и имея полное, там, не знаю, моральное или там духовное право вмешиваться, с учетом всей картины, иногда надо просто подождать, пока история сама, значит, перевернет свою страницу. И теперь еще несколько слов. Я сегодня затягиваю нашу лекцию, но это должно быть в едином пакете. Итак, принципы действия этой науки, которая часто называется в йоге таким словом, как прайога. У слова прайога много разных переводов. Иногда оно известно просто как практика. Иногда как детальное описание тех или иных действий для получения результата. И для того, чтобы у вас не оставалось сомнений, что все эти шаткармы, все эти мантры адхарва-веды и так далее являются реальной силой, а не просто какими-то мифами, вымыслами, мы с вами постараемся аксиоматически разобрать принципы, на котором они все построены. Это примерно та же самая ситуация, как с, там, скажем, водородной бомбой. Чтобы сделать водородную бомбу, надо много чего. Но вот принципы, как сделана бомба, вы можете прочитать, ну, собственно, в любом учебнике физики, в той или иной степени детализации. Это не значит, что, прослушав этот курс лекции, вы тут же научитесь самостоятельно изготовлять практики про йоги. Но если вас все-таки жизнь заставит, вы переоткроете кое-что, о чем я говорю. А дай Бог, чтобы никого не заставлял. И тогда вы по-другому начнете относиться к, соответственно, вот этому наследию древних. Так, друзья, значит, на сегодня лекцию я заканчиваю. Призываю вас не причинять вреда ни одному живому существу без крайней на то необходимости. Не растрачивать свое время жизни, силы по мелочам. Заниматься самопознанием. Быть счастливыми, независимыми от любых обстоятельств. Сеять вокруг себя радость, уверенность, свершение. Изучать йогу систематически, а не от раза к разу. Записаться на сайт kurs.openyoga.ru и последовательно проходить все курсы. Значит, помочь йоге каким угодно способом. Если вы считаете, что хоть что-то ценное в ней для вас есть, так поделитесь этим ценным с другими. Йоге можете помочь материально, не можете материально, зайдите на наш магазин, специально для этого сделанный, shop.openyoga.ru, что-нибудь купите, сами посмотрите, почитайте, другим подарите. Значит, еще раз, все знание йоги принадлежит человечеству, поэтому можете смело распространять, во всяком случае, в первом приближении все то, что вы узнали. Все на сегодня. Ура, ура, ура.